Всем привет! Это подкаст «Теплый контур», и с вами снова Кирилл,
Даня
и Лёша.
Сегодня мы поговорим о миллениальной эстетике. А миллениальная эстетика — это стиль, который преобладает сегодня во всех областях дизайна. И узнали мы о нем ровно год назад, когда вышла статья для New York Magazine авторства Молли Фишер. И в этом тексте описывалась миллениальная эстетика как главное явление последних 20 лет. А этому тексту уже год. Нам кажется важным отрефлексировать это.
И отпраздновать.
И отпраздновать.
Ну так что же это такое заявление-то?
Это точно белые стены, арки, конечно же, терраццо.
Это пастельные цвета.
Латунь.
Это плитка 10 на 10, беленькая.
Да, такой квадратик, которым все выложено.
Круглое зеркало.
Это скругленные углы везде. Сплошные скругленные углы.
Филиты.
Еще должна быть стоять какая-нибудь чехословацкая мебель 70-х годов, ну или отделы дизайн.
Из бабушкиной квартиры, да.
Да. И пальма рядом.
Да, много пальм, много растений.
Фанера, ее много. Ковер есть.
Круглая лампа, теплая, теплый свет.
Да, или такой винтажный тоже, да, купленный на какой-нибудь барахолке висящий.
Мы сейчас описали интерьер любой квартиры и в целом, наверное...
Любой интерьер,
да, который есть, говорить.
Ну что, почему вам кажется, что эта статья-то интересная и важно об этом поговорить?
Просто кажется, что ты с этим термином не встречался, и ты просто жил в какой-то среде, в интерьере. И у всех твоих знакомых, друзей, во всех местах, куда ты ходишь, был классный интерьер. И вот это считалось классным и модным, а потом оказалось вдруг, что это,
стиль.
Да. И вау, ты живешь в стиле.
Да, мне кажется, что интересного произошло в тот момент, когда это явление было описано, то есть в тот момент, как только оно описывается, оказывается, что это уже прошлое. Это больше не настоящее и не будущее.
Да, как в истории искусства изучаешь стили, которые были давно, а сейчас что? А сейчас современный стиль. И вот что это за современный стиль, непонятно. И современным можно называть все что угодно, но вот как только у него появилось какое-то другое название, то сразу стало: о, это же оно.
Это как-то очень приятно, вот лично для меня, я это ощущаю. Все время разговор о стилях, помните, вот этот. Тем более, что в Мархит у нас вообще история не архитектура, а история стилей была. По-хорошему. И когда доходило до современности, говорили: но тут мы бессильны, словаря у нас нет подходящего, названий у нас просто нет никаких. Мы все, знаете, постмодернизм, он вот как бы глобально он. А тут так приятно получить какую-то свою подраздел, под папочку. И хочется, у нас есть возможность поместить свою современность в историю архитектуры.
Да, это очень интересно, что текст как бы написан сегодня, и в целом в этой статье просто очень подробно описаны как бы, ну, все признаки этого стиля и как бы какие-то основные проблемы, которые с этим связаны. И какая-то там чувствуется усталость от окружающего дизайна. Но как бы это описано как бы в хронологической концепции, да, что есть якобы стили, которые сменяются друг за другом за всю историю вообще дизайна и архитектуры. Но на самом деле... этот стиль до сих пор продолжается, то есть он не закончился.
Ну, да и много стилей не закончились. Наоборот, там возрождаются, перерождаются и существуют дальше. Просто вдруг оказалось, что есть новый действительно подраздел. И еще, так как появилась даже, как Леша говорит, эта папочка, я, например, смог в своей голове что-то в эту папочку добавлять и понимать, что вот этот интерьер, он миллениальный вот в этих вещах. А это не очень в эту папочку подходит. То есть, в принципе, я для себя получил опцию разделения. Потому что до этого ты жил просто в одном интерьере, а теперь оказалось, что его можно разделить и положить.
В смысле оценки? Типа да. Анализа?
Да, по сути, инструмент анализа.
Окей. Давайте поговорим о том, как мы в первый раз с этим столкнулись. В какой момент вы поняли, что... это что-то очень, ну, что вот у как бы такого дизайна есть какие-то общие характеристики, что это похоже на стиль.
Ну, мне кажется, что я с этим столкнулся в институте, и, как ни странно, не вживую я впервые увидел миллениальную эстетику, а на картинках, а точнее на коллажах. И в то время, как вы знаете, не мне вам рассказывать, в то время коллаж был доминирующей эстетикой в подаче. Мы вырезали разные текстуры, вырезали разных людей, вставляли их на какой-то понятный бэкграунд, и создавался интерьер.
И... Да, как правило, людей из картины Дайнеки.
И удивительно, любая вот эта твоя белая модель очень быстро с помощью этих коллажей она становилась стильной. Стильная модель, раз там было очень красиво, и хотелось жить. И понятно, что перед тем, как мы это делали, мы это увидели просто на картинках фал-ателье и, соответственно, одновременно на картинках московских модных новых студий. И это казалось просто невероятно свежо и очень отличалось от того контекста, в котором жил я.
Слушай, у меня было другое. Интересно, ну, я для себя столкнулся с этой эстетикой точно в институте, а сразу после него, когда отчислился из ГУЗа, я приехал домой и начал ремонт в комнате, и просто начал красить стены в белый, выкидывать какую-то мебель. И сейчас я понимаю, что я сделал миллениальный интерьер. Да? То есть вот тот, который, наверное, у большинства людей дома, это белые стены, какая-то минимум классной мебели из Икеи, приятный диванчик, деревянная столешница, возможно, на козлах, а может быть, на металлическом подстолье. Ну, вот тот интерьер, который, собственно, миллениалы делают себе в своих квартирах под себя. И вот я столкнулся с этой сетикой как бы через то, что собрал это.
Ты собрал это не то, что случайно. Ты
же да, вообще не случайно. То есть, ну, наверняка это...
Сидело у тебя в голове.
То есть, это точно где-то было увидено, подсмотрено. Я где-то у кого-то в квартире был, мне это понравилось. Но это все настолько на бессознательном уровне.
Ну, и, кстати, интересно, что, я думаю, Марш – это школа, в которой миллениальной эстетики не было никогда.
Да, не почему знаю. Тебе вообще интересно об этом разговаривать? Как ты вообще ее увидел? Еще и тут говоришь, что у меня в комнате она родилась фактически.
Просто в Марфе это было самое модное, это не заканчивается. Еще помнишь эти книжки с... Забыл, как звали этого чувака, этот художник, который рисовал пальмы. Нет, пальмы, помнишь?
А, Анри Руссо?
Да, Анри Руссо.
Таможенник Руссо. Видишь,
таможенник Руссо.
Конечно.
Слушай, ну не то, что я ее у себя дома создал, такой, типа, как Мемфис, да? Сел, придумал, нарисовал и отправил, и все начали копировать. Нет, конечно. Я просто стал одной из ячеек, просто репродуцировал ее.
Да, ты создал ее, потому что вообще-то ничего больше и нельзя создать сегодня, но об этом мы поговорим. Наверное, чуть позже. Окей, да, просто... Ну, в моей голове как бы эта история с коллажами, она связана с тем, что Мархи стал... Там как бы появилась софт-культура, и там преподавали эту технику. И они как бы транслировали на основе, условно, эстетики бюро Фал-Ателье, они транслировали эту как бы такую архитектуру через подачу. И все студенты как бы начали... Не то, что софт-культура в чем-то виновата, но просто как бы они показали какой-то действительно свежий способ, и все как бы стали работать, используя этот метод, как бы этот инструмент, да, коллажирования. И отсюда как бы стали появляться эти проекты. И как будто бы есть ощущение от того, что я никогда не думал, как бы я никогда в интерьерах не задумывался о том, а что это за стиль, а что это... ну, концептуально как бы, что это. Я просто ходил в кафе, это были какие-то приятные кафе, но я никогда не думал, что это какой-то стиль. Я просто думал, ну, тут поставили пальмы, да, как бы сделано хорошо, но мне не казалось, что это серьезное что-то. А когда я смотрел на работы своих однокурсников в Мархи, я уже понимал, что, ага, это как бы какой-то определенный, ну, метод конструирования изображений и создания проектов в целом. А потом я понял, что вообще-то это одно и то же. То есть как бы потом, условно, люди выходят из института, они начинают делать этот интерьер, они начинают пользоваться теми же самыми методами, и как бы интерьеры как бы сконструированы как коллажи. И в том числе потому, что как коллажи состоятся из катаутов, как бы из готовых вырезанных объектов, там людей или объектов мебели или чего-то еще. Точно так же интерьер собирается из этих же объектов мебели. А все объекты мебели сделаны в миллениальном стиле. И поэтому твой интерьер как бы хоп, и все. Ну, он работает так же, как коллаж.
Это очень интересно. Знаете, еще посмотрел определение стиль сейчас, и одно из значений, ну или происхождений, наверное, я бегло посмотрел. Стиль, чувствуете слово «стилус» туда заложенное явно? Вот эта палочка, которой царапали на глиняных табличках надписи, и, соответственно, у кого какой толщины там эта палочка, какого размера, ты мог узнать стиль пишущего на ней. И если рассматривать в таком контексте стиль, то получается там Photoshop или какие-то другие инструменты, они напрямую влияют на ощущение стиля, как уже вот это явление. Там.
Стиль — это набор инструментов.
Ну, в том числе.
Это стиль.
Да, но смотрите, что мне кажется интересным, что, например, до модернизма вся архитектура делалась по каким-то понятным... Ну, то есть у всех в целом, все в целом понимали, что нужно сделать. Нужно сделать улицу. Как ее сделать? Нужно поставить как бы все дома по красной линии, пробить карнизы на одинаковых высотах, даже если они немного там разной этажности, ничего страшного. Как-то соблюсти там пропорции, цоколя, не знаю, добавить элементы декора. Они могли бы быть в разных стилях, в целом неважно. Но как бы главное, что создавалась вот эта среда городская. И это происходило с помощью использования как бы, ну, элементов каких-то готовых всегда. А сейчас в архитектуре миллениальной эстетики особо, ну, непонятно, есть она или нет, если честно.
Это как бы сложный вопрос.
Это чисто интерьерная какая-то вещь как будто. Теперь среда точно такими же методами создается в интерьерных пространствах. И у тебя получается, мне кажется, это небольшой проблемой, что у тебя как бы типологические, как бы пространства разные по типологии совершенно, парикмахерская, кафе, твоя квартира, они все сделаны одинаково, они все собраны из одинаковых элементов, и ты уже не чувствуешь разницы. То есть ты приходишь в чоп-чоп, ты не понимаешь, это кафе или это парикмахерская.
Или бар.
Или бар, да.
Еще там наливают, и вообще все. Это потеря типологии, она и правда очень важная, и... Ну, не знаю, должна ли типология быть, но действительно у тебя все пространства похожи друг на друга. Но я сейчас подумал, вот был такой чудесный стиль лофт, и, собственно, в нем то же самое. У тебя все пространства были похожи друг на друга.
Не, ну подожди, лофт – это была типология как раз.
Нет, не как типология, а как стиль.
А в стиле лофт?
Да, в стиле лофт.
О, это сейчас девелопер заговорил.
Это дома в стиле лофт. Ну, подожди, смотри, дом в стиле лофт – это дом, где у помещений под алтивы 106 метров.
Не, но помещение в стиле лофт – это помещение, которое…
Без отделки.
Без отделки. Ну, кирпич,
бетон. Там. Ну, да, и ведь этот стиль многие репродуцировали, да, в вещах, где уже есть отделка. Да. Угу. Нам нужен открытый бетон, давайте штукатурку под бетон. Да, у нас уже тут есть нормальная штукатурка, а нужен бетон, а бетона нет. Ну, давайте, ну, репродуцируем его.
Ну, микроцемент, да, но это как бы получается как бы немножко фейк.
Это декорация, да, но имеется в виду, что это, ну, некоторая эволюция стиля, да. Вот он был, он родился из того, что просто не надо ничего делать, да, минимум, тоже как и миллениальная эстетика отчасти, что вот минимум сделан, уже хорошо. Эстетизировалась, да, минимальная экономика. А потом как бы его начали продуцировать. И, возможно, дальше, да, там, делать в пространстве, где был хороший ремонт с отделкой, дорого делать лофт, но человек хочет лофт, и он как бы заново себе переделывает лофт.
Это как если бы ты делал в 19 веке какое-нибудь маленькое здание, ну, я не знаю, общественный туалет в готическом стиле. Ну, какой в этом смысл? Как готический стиль нужен для больших зданий.
Не, ну в этом как раз может быть, ну, этот проект может быть с проблематикой. Вот сделать...
У миллениальной эстетики нету конкретного предназначения, то есть она как бы
а все есть размыто. Вот, кстати, насчет готического туалета в готическом стиле, я запомню и сделаю. Есть ли масштаб у миллениальной эстетики? То есть она, у нее есть какой-то размер? Вот у меня ощущение, что у нее есть размер, и он там, ну, 100 квадратов.
Ну, мне кажется, у тебя есть такое ощущение, потому что ты представляешь себе арендную площадь.
Ну да, я не бывал в пространствах больше, которые сделаны в миллениальной эстетике. Как будто когда больше, пространство, они, ну, там, уже в другие категории уходят, в другие стили, или, ну, это уже слишком... Может, она не удерживает такой площади.
Но очень интересно увидеть самое большое миллениальное пространство в мире.
Что это? Может быть, это офис Apple?
Ну, может быть, скорее какой-нибудь музей мог бы быть. Он, в принципе, по чертам похож. Если заменить предметы мебели на
экспонаты,
на экспонаты, да, то похоже.
Я думаю, что вот это... Я думаю, что это связано точно на то, что вы говорите, с размерами помещений, потому что, ну, откуда взялась плитка 10 на 10? Она нужна, чтобы как бы визуально расширить очень маленький туалет, который есть у тебя в очень маленьком кафе.
Я думаю, что это, ну, из-за архигрема попытка, да, сделать вот эти пространства.
Я не думаю. Я думаю, это просто такой чисто практический как бы прием, что ты как бы пытаешься используешь маленькую плитку, чтобы визуально чуть-чуть расширить ванну.
Мне очень нравится это рассуждение Кирилла. Я предлагаю еще другие черты именно практическими методами определить, ну вот, объяснить.
В этой статье там есть такое утверждение, что миллениальная эстетика все время предполагает, что она новая, что она как бы вот вчера сделана, и она как бы всегда про будущее. Ну, про настоящее и про будущее, что это что-то очень свежее. Такой эффект создается от того, что все материалы, которые используются, или скорее все поверхности, как правило, под покраску, они не предполагают старения, они предполагают постоянного обновления. И там это, ну, представляется как такая, как бы, ну, плохая вещь, да? Потому что вещи, конечно, должны красиво стареть. И интерьеры, и здания должны красиво стареть. Если у тебя все под покраску, значит, они красиво стареть не будут. Но я подумал, что ведь это связано с тем, что, скажем, как вот эта плитка 10 на 10, это очень просто практическая, это очень практичная эстетика, по-моему.
Очень.
То есть вот эта плитка 10 на 10 даже, да, она нужна, чтобы как бы, ну, создать это классное пространство. Да, на Инстаграм был и так далее, но, типа, она работает как бы все равно в пространстве, тем не менее. Или цвета используются, как бы, вот эта полихромность, она нужна для того, чтобы, как бы, использование нескольких цветов рядом, там, комплементарных цветов, допустим, нужно для того, чтобы иногда скрыть от глаза какие-то неровные детали, которые там может быть. То есть это как бы такой визуальный обман получается. И это очень крутая вещь как бы в ситуации, когда тебе нужно быстро сделать интерьер, его всегда нужно сделать очень быстро, денег на это нет. Тебе нужно как бы использовать все эти несложные как бы штуки, как цвет, как просто краску, чтобы просто сделать что-то нормальное и не потерять в качестве. И в этом смысле и набрать как бы классные мебели из каталога. И супер, он у тебя готов.
Я больше скажу. Мне кажется, что его как бы наличие в цифровом пространстве и желание его фотографировать – это тоже очень функциональная вещь. То есть то, что, ну, условное ТЗ на то, что интерьер должен быть привлекательным для фотографий, это не архитекторы придумали. Это ТЗ от как бы заказчиков, которые хотят...
Чтобы их интерьер... люди пришли, да, в эти места.
Чтобы, да, пришли, посмотрели, ну, как привлечь внимание, а внимание, ну, и сопутствующий ему успех.
То есть миллениальный стиль – это самый практичный...
Это самый коммерческий стиль.
Ну, и в этом смысле самый практичный.
Ну, там все, на самом-то деле, это все...
Это все решение какой-то поставленной задачи.
Какая-то, да, задача, да. И эта задача, ну, практичность не в том, что мы сейчас один купим, и все, и всю жизнь будем им пользоваться. Он будет стареть красиво, будет здорово. А типа мы... Ну, это нет.
Не, практичность в том, что мы аренду, нам аренду дали пока только на год.
Да.
Поэтому, сори, каменные столешницы, ну, не будем покупать.
Да, это, ну, условно, про коммерческое какое-то пространство. А если это жилое, это тоже... Я сдаю квартиру, я ее покрасил в белый, мебели там нету, люди приедут, привезут свою, они как раз купили миллениальную, привезли ее, в нее вложились, потом их выселили, они переехали на следующую, с ними это ездит, а стены можно обновить, очень как-то все удобненько. Все миллениальные интерьеры, в которых я был, они в основном 150 метров. А мне кажется, большинство миллениальных интерьеров мы видели, опять же, на картинках. И это еще одно свойство миллениального стиля — быть инстаграммабл.
Да, точно.
Что вы об этом думаете?
Я думаю, совершенно точно так. Я думаю, что это очень плохо.
Это одно из свойств интерьера миллениального, и там часто его задача, и то, как мы его воспринимаем, это через медиа современные. Собственно, как и весь современный мир. И во многом он тоже подстраивается, он должен быть фотогеничным. Это тоже одно интересное свойство, которым этого интерьер не очень-то и должен был обладать.
Ну, да, наверное. И тут получается интересное совпадение инструмента, с помощью которого ты создаешь этот интерьер на компьютере сначала, как эскиз. Ты создаешь его уже в рамке композиционно, собираешь коллаж. И на выходе, по сути, как продукт, ты получаешь... не пространство, потому что ты не сразу туда попадешь, а ты получаешь ту же самую картинку в Инстаграме, только построенную. И на самом деле это тебя... мне кажется, это плохо, потому что это уводит тебя от сути, это отвлекает. Есть очень много таких пространств в таком стиле, которые сделаны именно инстаграммабл, в которые, когда ты попадаешь туда, ты находишься немножко в шоке, ты ничего не понимаешь. Ты думал, это будет одно... Но так как у тебя есть глаза, а не монитор теперь, это совершенно что-то другое.
Или там есть такой эффект, ты пришел, не узнаешь место, потом пошел заказывать и случайно встал в ту точку, откуда фотографировали, узнал, успокоился, потом снова сделал пару шагов и все, снова потерялся.
Надо просто через телефон смотреть. Но тут интересная вещь, что она создается в 2D на картинке.
И выпускается в 2D.
И потом существует 2D.
И опыт посещения его
тоже в 2D.
Тоже в 2D, потому что его выложил. Сказал, я тут был.
И это 3D, пространство, основная задача условно профессии, создание пространства, она как-то просто становится не нужна особо.
Схлопывается, да.
Да, мне кажется, это даже критерий такой, знаете, оценки, когда ты приходишь. Оценки, не знаю, подходящее слово или нет, но ты приходишь просто и думаешь, ха, очень похоже на ту картинку, которую я видел. Это значит, тут хорошо поработать. Мне кажется, гораздо грустнее, когда ты пришел, и пространство хуже, чем на картинке. Или вообще не соответствует. Ты понимаешь, что его можно было так и выпустить этим коллажом. И я тут вспоминаю, помните лекцию Фал Ателье в гараже, когда они показывали свои коллажи, фотки своих пространств, и еще в проброс показали несколько рендеров. Шок-контент Фал Ателье показал несколько рендеров своих интерьеров. Так вот, эти рендеры были меньше похожи на пространство, чем коллажи. Потому что у них очень коллажная такая штука срабатывает.
Круто. Статья в New York Magazine называлась «Тирания Терраццо». И под заголовком было «Закончится ли когда-нибудь миллениальная эстетика?». Сейчас есть такое ощущение, что это не закончится никогда. Потому что, наверное, как мне кажется, границы, во-первых, этого стиля очень сильно размыты. Это очень всем нравится, это покупается. И если, как ты сказал, Даня, что тренд стал трендом, потому что людям это нравилось, то сейчас, не спрос ведь рождает предложение, да? Предложение рождает спрос. И они производят... это уже какой-то палка о двух концах. То есть тут не разобрать. Это уже тренд, поэтому он и будет трендом. Просто вопрос, до какого времени? Что должно произойти, чтобы вдруг люди перестали покупать эти красивые штучки все? Или хотеть такие красивые интерьеры? То есть неужели это может как-то устареть, учитывая то, что это всегда кажется очень свежим и новым? Потому что это просто главное свойство этого стиля.
Что будет дальше?
Что было дальше? Наша версия.
У меня есть не то что мысль, а теория, что в какой-то момент можно будет этот стиль сделать конструктором. Да, как есть прекрасный проект «Сделано», который достаточно миллениальный. Взяли тебе, все покрасили, все, мебель там покупай, где хочешь, на Авито. Что в какой-то момент такой уровень сервиса дойдет до того, что ты можешь действительно конструировать такой интерьер. У тебя будет некоторый набор вариантов.
Это уже так, разве нет?
Ну, сейчас для этого нужен какой-то еще архитектор, который этот конструктор тебе соберет, потому что его, я говорю, его сложно собрать. Его не... Ты знаешь, что собрать, но фактически, да, подобрать это из разных мест, ну, не просто. Мне кажется, что просто мы дойдем до того момента, когда это будет пак.
У меня тоже есть версия. Моя версия заключается в том, что я верю, что конец итерации может положить бешеная кастомизация. То есть какое-то развитие технологии, которое позволит тебе не в каталоге сокращать выбор до двух хороших. Я помню, когда-нибудь ты пришел в Меганом, говоришь, о, это единственная ручка, которая красивая. Говоришь, я знаю, что их производят тысячи, но только вот эту можно выбрать. И, в принципе, действительно очень много всяких товаров на рынке, но все так или иначе сходятся вот к этим трем вещам.
Угу.
И поэтому эти интерьеры тоже так похожи, потому что там везде стул норм, правильно? А если представить, что, раз мы упоминали сегодня Инстаграммабл, то этот Инстаграммабл-ость станет другой, мы обратим внимание на картинку, а на сторис, допустим, и то, какие люди на себя странные маски надевают, и как они готовы в этом жить. Представь, что у тебя есть такой какой-то кастомизатор, ну, 3D-принтер, короче говоря, у тебя есть, и ты себе какую-то странную какашку сделал, сказал, я хочу вот в этой странной какашке. Потом она разложилась у тебя очень быстренько на улице, и ты себе новую прямую какую-то какашку сделал, она, вот, это твой диван, я не знаю, это твой стул, и все. И каждый человек, ему очень легко под себя сделать вещь. Ему не нужно ее теперь выбирать, он просто ей какие-то странные заклинания говорит, а у него получается странная штука. И из-за того, что всем очень просто наколдовать себе вот это пространство, наполнить его какими-то странными предметами, то никто уже не воспринимает это как там, хороший вкус или плохой вкус. Вот тут вот тут в хорошем вкусе сделана вот эта картинка, я схожу туда пообедать, в это кафе. Он говорит, тут какие-то странные чуваки, пойду к ним сейчас, пока у них эти странные какашки там стоят, а то... Mm-hmm. И...
Ну, то есть такой как бы do it yourself, да?
Ну все, да,
условно.
Да. Имеешь в виду, что время, да, которое живет интерьер определенный, оно настолько сократится... Но это можно сравнить с тем, что стулья раньше стоили там 100 тысяч рублей за производство, а сейчас 3, и можно дешевле, и можно, ну, и там хороший ресторан может позволить себе прям менять интерьер, да, там раз в полгода совсем, целиком. Просто взяли, за день поменяли. И это такая фишка.
Ну, я даже не знаю, вопрос времени или нет, скорее вопрос простоты этого производства. Мы понимаем, что, казалось бы, вот он, фанерка, ну чего, ну, ерунда какая-то, отправили на станочек. Это очень много требует сил, проработки, и чтобы достичь качества в самом простом предмете, это огромная работа. И поэтому человек лучше сделает два, которые все будут покупать, потому что они два хороших, чем какие-то полувещи, но разнообразные. Но здесь, и когда может улучшиться технология, развиться технология, и тебе будет очень просто получать вещи, как в модели практически, то ты не сможешь... Ну, ты знаешь, это как реклама, если это какой-то капиталистический проектичный дизайн, то сейчас это какие-то широкими группами они в тебя попадают, реклама, да? Ведь это же очень рекламные какие-то интерьеры.
Угу.
То чем больше у них информации, тем более точную они тебе могут подсунуть рекламу, правильно? Супер-мега-контекстную. Да. И поэтому, не знаю, будут они конкретно под тебя стул делать, я не знаю, ты его увидел. Вам какой, кстати говоря, стул? Вам пока закажите напиток и стул, и угу, будет классно.
Ну да, я понял, это про то, что как бы типа издержки максимально как будто сокращены, и ты сможешь производить, в принципе, что ты хочешь.
Ну да, интересно. Ну и стиль поменяется.
Действительно, ты приходишь в кафе и такой, я хочу спагетти, и мне, пожалуйста, вот такую скатерть, такой столик.
А я думаю, что миллениальная эстетика закончится только... Я думаю, во-первых, что она не закончится, я не верю в это, но я думаю, что она закончится только тогда, когда пропадут... Когда не будет рынка, когда пропадут все продукты и все каталоги. Когда... То есть интерьер можно сделать... не используя продукты, а используя первичные материалы. Понимаете, о чем я?
Конечно.
Ну, то есть ты покупаешь не стол, а ты покупаешь огромный камень, огромные два камня. Один на другой ставишь, вот тебе стол, ты сидишь, как бы ешь за этим столом. То есть вот этот, я сейчас раскрываю гениальный, наверное, творческий метод, который я планирую...
Что на ферме...
Который я планирую использовать лет через 10.
Что вот на ферме-то миллениальной эстетики не было, когда все строили...
Ну, вообще, ты не используешь продукты дизайна. С вами был подкаст «Теплый контур» и его ведущий Кирилл,
Даня
и Леша.